Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов с обзором редакционных центров «Спутник» Данил Гусельников. Данил, привет.
Приветствую, Илья.
Начнем.
Басқалар айтпағанда, біз айтамыз.
«Спутник Казахстан».
Желающие уехать в США на заработки казахстанцы получили отказ в консульстве и захотели вернуть назад потраченные на услуги визовых агентов деньги.
Около 100 человек, которым отказали в американской визе, заявили, что визовая компания обманула их и отказывается возвращать деньги. Ну, тут самое любопытное, интересное, я не знаю, может быть, это злая шутка, но как называлась эта самая компания, которая отказала гражданам Казахстана? «Хаста ла виза». Мне кажется, аналогия прослеживается с известной фразой «Аста ла виста», которая буквально переводится как «до свидания». Ну, собственно, к сожалению, история так и здесь закончилась для этих людей. Значит, почему они уезжали вообще? Потому что мечтали начать новую жизнь в США, уехать на заработки, а в стране в родной жизни не складывалось. Там зарабатывали мало, были долги, кредиты и прочие житейские неудобства. Платили, кстати, немалые деньги, от 800 до 3000 долларов, и надеялись на гарантированный результат, однако получили отказ уже в генконсульстве США. По словам пострадавших, компания приписывала своим клиентам данные о семейном положении или имеющихся накоплениях, то есть буквально ворола и подделывала документы. И, кстати, то, что они подделывали справки и печати, подтвердили в одном из банков, откуда якобы были предоставлены документы. А в самой компании заявили, что ничего об этом не знаю.
Кстати, сами клиенты знали, что компания врет, предоставляя эти данные? Были ли они в сговоре? Заказчик и исполнитель, условно говоря.
Раз уж они обращались, то я думаю, что все-таки не знали. Ну, по крайней мере, вот люди, которые рассказывают о том, как, собственно, у них складывалась история с этой самой компанией, они не верят в то, что их, значит, обманули до последнего. Процитировать хочу вот одну обманутую женщину, достаточно яркое высказывание, далее цитата. «Я планировала поехать на заработки, найти работу, обустроиться, найти какое-то жилье. Так как все-таки не выполнены почти никакие обязательства, мне сложно дались эти деньги, хотелось бы вернуть часть денег и дальше жить спокойно, потому что это был ад для меня». Вообще странная ситуация, потому что люди, которым вроде как не нравится в своей стране, где-то отыскивали 800, там, 3000 долларов и хотели уехать в США, то есть все-таки деньги были, заработать было можно.
Ну да, хочется напомнить о замечательном фильме «Куда приводят мечты» и порекомендовать его пересмотреть.
«Спутник Узбекистан».
Требования к организованному набору трудовых мигрантов обсуждали на встрече представители Министерств труда Узбекистана и России.
Кстати сказать, любопытно, что среди приглашенных на эту самую встречу было около 40 российских работодателей, и большинство из них – строители.
Удивительно, надо же, кто бы мог подумать.
Ну а почему нет? Вроде как официальная
встреча.
Конечно,
нет, но это я иронизирую. Понятно, что это строительная компания.
И до чего, в общем-то, удалось договориться, как говорится. В общем, сейчас из Узбекистана в Россию на чартерных рейсах планируют вывозить по 10 тысяч специалистов в год. Здесь можно снова сиронизировать и сказать, что вроде как до этого гораздо больше выезжало. Почему только 10? Речь, кстати, идет о квалифицированных специалистах, поэтому для них подразумевается проведение неких экзаменов. С другой стороны, для Узбекистана важно немного другие вещи, да, нежели квалификация и количество. А именно, чтобы была полная защита прав трудовых мигрантов и предоставление им возможности выбора. И, между прочим, заявили узбекские коллеги о том, что не будет никаких чартерных рейсов, если мигранты не будут полностью информированными о том, на каких условиях и сколько им будут платить. Все вот уже...
Ну, это логично, да. Надо понимать, куда едешь и сколько ты там заработаешь. Да, в этом есть определенная логика.
Конечно. И, кроме того...
Это же не рулетка.
Не нужно забывать о том, что вообще-то сейчас в Россию достаточно сложно попасть на заработки, потому что из-за пандемии особый режим был введен. Действует специальная комиссия, разрешением которой нужно заручиться, чтобы попасть вообще на любую работу. И, собственно, из-за этого поток-то мигрантов и снизился. Вот мы говорим о 10 тысячах специалистов в год. А, например, те же самые строители еще недавно говорили о нехватке в 200 тысяч специалистов.
До сих пор говорят постоянно. Это только Москва, 200 тысяч.
А еще есть сезонные работы, и есть еще, да, остальная Россия, если честно. А с другой стороны, вот российским компаниям, в свою очередь, этих специалистов не хватает, и из-за этого замораживаются проекты. Вот буквально личный пример, практически знакомый, рассказывал о том, что дом сдали с задержкой около полугода именно потому, что не было отделочников, которые могли, собственно, выполнить работы и завершить всю стройку дома.
Руна Порту Акоцити Ноклусе.
Спутник Латвия.
Жители Риги напугали военные учения в центре города, вели там стрельбу, военнослужащие отрабатывали навыки ведения спецоперации прямо на улицах, где люди ходили. Кстати, много видео на эту тему есть забавного, да, как мама с детьми там шарахаются, так сказать, после того, как выстрелы звучат. Ну, не мудрено, в общем-то.
А вот, кстати, ролик достаточно впечатляющий. Значит, угол дома показывается, с одной стороны стоит этот солдат в обмундировании и с винтовкой, причем такой впечатляющий. Не скажешь, что там были какие-то учебные патроны или что-то вроде этого. Идет мама, в руках коляска, на руках ребенок. Значит, в какой-то момент они пересекаются, и вот тут такое совпадение, солдат начинает стрелять.
Максимальное приближение к жизни. Может быть, в этом смысл учения было?
Может быть, для солдат это так, но вот жители, они весьма неодобрительно, в общем, комментируют в социальных сетях все эти самые учения в Риге. Ну вот, например, один из комментариев. «Считаю, что это просто позор для нас, что в мирное время позволяют стрелять в городе, вызывая страх и недоумение у простых граждан. Люди беззащитны перед этим беспределом». И, кстати, здесь же просят о том, чтобы министр обороны принес свои извинения. Вот еще одно просто прочитаю. Не полностью, поскольку здесь есть нецензурные выражения. Это просто полный... Вы там что, совсем
провал.
С ума посходили? Да, скажем, провал. Ладно бы бегали по городу, но стрелять в центре города. Мой мозг отказывается понимать все то, что происходит у нас в стране. Кстати, хочу сказать, что еще недавно эти учения проходили в пригороде Риги и только недавно переместились. А что будет дальше, непонятно.
Да, ну, пытаются, так сказать, гипотетические угрозы...
Гибридной войны.
Гибридной войны с элементами настоящей такой горячей войны вот так, отработать в реальных условиях, еще раз повторю.
Спутник Китай.
Россия приступит к установке наземной станции ГЛОНАСС в Китае. Случится это до конца года.
Да, кстати, нужно сказать, что у Китая вообще-то есть и своя точно такая же система, называется она Бэйдоу, и они также планируют установить несколько станций в России, то есть это получится такая коллективная система ГЛОНАСС, ну, если говорить по-русски. Вообще нужно напомнить, что ГЛОНАСС — это система, с помощью которой можно следить за автомобилями, например, за грузовыми, это актуально для компаний, для транспортных, но и на обычной легковушке можно тоже поставить и знать, где твоя машина сейчас.
Кстати, сейчас разрешили не ставить и продавать, потому что это была обязанность автопроизводителей, значит, устанавливать ГЛОНАСС, вот эту тревожную кнопку. Сейчас разрешили не ставить из-за проблем с полупроводниками, с запчастями, с комплектующими. То есть, ну вот, последствия пандемии и кризиса экономического. Но это так.
Но мы будем надеяться, что эти проблемы все будут решены, и 46 наземных станций ГЛОНАСС, которые есть у России, они будут востребованы еще больше, чем сейчас. Кстати, 7 в дополнение к этим 46 расположенных на других континентах, в Южной Америке и Антарктиде, уж не знаю, что там отслеживать, но тем не менее, Россия сейчас планирует установить дополнительные станции в Китае, они разместятся, возможно, в Шанхае, Урумчи и Чинчуне. Если посмотреть по карте, то охват будет такой Северный Китай и Центральная Азия. А Россия, с другой стороны, готова предоставить Китаю места под установку в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. То есть тут тоже уже на протяжении практически всей страны будет можно отследить, кто куда двигается.
Falando nas entrelinhas.
Спутник Бразилия.
В южном полушарии впервые были обнаружены остатки птерозавра. Скелет откопали в пустыне Атакама на территории Чили.
Да, Илья, и хочу сказать, что исследователи подсчитали, что птерозавр рамфаринг был около 2 метра в размахе крыльев и с большим хвостом, удлиненной мордой, приспособленной для морской охоты. Вообще нужно представлять, как выглядит этот самый рамфаринг. Это не просто вот птеродактиль, которого мы себе примерно рисуем в голове. Значит, во-первых, он имел острые зубы, потому что он охотился на рыбу и моллюсков. Все, он сверху пикировал воду.
Ну да, как это чайки делают какие-нибудь, ну, да, современные. Да.
Кстати, отчасти его профиль чем-то напоминает чайку. Так вот, большая грудь и киль, мощные плечевые кости и, конечно, внушительные крылья. Но вот хочу сказать, что в целом размеры этого тела у него были всего лишь 40 сантиметров. То есть такой небольшой зубастый голубь, если можно так выразиться, который жил, тем не менее, 160 миллионов лет назад. В Чили обнаружили не полный скелет, а всего лишь несколько частей. Это были левая плечевая кость, два фрагмента фаланги крыла и, возможно, спинной позвонок, принадлежащий одному и тому же существу. И на основании этого и сделали вывод, что это этот самый рамфоринг, после того, как провели серию морфологических исследований. Кстати, нужно еще раз подчеркнуть, что все-таки достаточно необычная находка, потому что раньше считалось, и если сейчас открыть Википедию, то можно увидеть, что раньше вот этот вид обитал, как предполагалось, только в Африке и Европе, а вот сейчас можно сказать, что география расширилась.
Да, чилийский образец представляет собой первое существо этого типа, да. Ну и, собственно говоря, можно сказать, что это важное открытие для науки, потому что география действительно расширяется, мы все больше получаем представление о том, каким же был наш мир когда-то.
Конечно. Хотя, с другой стороны, казалось бы, что особенного, потому что ведь это крылатый динозавр, он мог перелететь с одного континента на другой.
Да, может, и перелетел, действительно. Спасибо. С обзором редакционных центров «Спутник» Данил Гусельников.